Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. В это воскресенье, послезавтра, церковь чтит память равноапостольной княгини Ольги, бабушки всем известного равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, сыгравшего в его судьбе немалую роль, естественно, в судьбе всей нашей страны. Святая с очень необычной судьбой, необычной биографией, которую мы сегодня будем обсуждать в том ключе, что это история очень большой внутренней перемены в человеке. Как эта перемена далась, что она, чего она стоила, и чем это может быть интересно и актуально каждому современному человеку сегодня. Вот об этом будем говорить в связи с Днем памяти предстоящим княгини Ольги. У нас в гостях протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте.
Ну вот, не бывает в церкви, в христианстве случайных слов. И княгиню Ольгу мы почитаем как равноапостольную. Вот само это слово, сам этот титул равноапостольное, что значит и о чем в ее облике говорит?
Равноапостольными называют в церкви людей, которые решающим образом повлияли на принятие на той или иной территории христианской веры. И мы знаем, что княгиня Ольга была тем человеком, который принял крещение еще задолго до официальной христианизации Руси, причем при обстоятельствах, которые были с одной стороны весьма драматичны, а с другой не лишены и такой своеобразной божественной иронии.
Расскажите об этом.
Дело в том, что летописные известия о княгине Ольге очень разноречивы и, как правило, очень-очень поздние. За исключением по существу ее имени и ориентировочных дат правления, мы не знаем ни когда она родилась, только знаем, что это было в Пскове, ни даже когда точно она умерла. Но известно о ней как о женщине эффектной. И византийский император сватался к ней, и тогда, так об этом нам повествует летописец, и тогда она попросила, чтобы он стал ее крестным отцом, чтобы она приняла крещение, и уже как христианская повелительница могла бы с ним сочетаться браком. Он воспринял это очень энергично, с большой охотой, и стал ее восприемником от купели крещения, как считается, после чего она обратилась к догматике и к каноническому праву, сказав, что крестный родитель не может быть в то же самое время мужем. Тем самым вопрос ушел, а согласно летописи, император раздосадно сказал: «Переклюкала мя еси, Ольга».
Перехитрила. Император не был в курсе догматики.
Не был так хорошо в курсе той догматики, которую он хотел преподать человеку, который пришел принимать крещение.
Ну, мы из школьных учебников знаем историю про месть Ольги древлянам за смерть, за убийство ее супруга, князя Игоря. Месть изощренная, многократная. Несколько раз княгиня Ольга по ее приказу просто представители этого племени были убиты. Много раз эта кара вот на них сходила от правительницы. И тем не менее, мы эту княгиню почитаем как святую, и для кого-то может возникнуть противоречие. Как же так? Вот как бы это противоречие вы могли бы объяснить?
Человеку свойственно идеализировать себя. Люди ведь очень часто вычеркивают какие-то злые дела из своей памяти и помнят о самих себе только хорошее, либо формируют какую-то автолегенду, в рамках которой, если возникают какие-то конфликты, не правы остальные. А я, в общем, практически всегда прав, и вел себя должным образом, виновны обстоятельства и дурные люди. И так, мне кажется, психологически понятно, что и по отношению к людям святым вот такой совершенно лобовой подход тоже реализуется. Если святой, под святым человеком понимается человек лубочно хороший. Вот он от рождения был хорошим и до самого последнего дня своей жизни был хорошим, борений не знал, а все, что он делал, это только произносил тексты, достойные немедленного включения в житие. И тогда тем самым остается проигнорирована важнейшая часть любого жития святого угодника. Человек испытывает страдания, человек претерпевает удары страстей. Он не потому святой, что он с самого рождения по средам и пятницам не пил молока и еще в утробе матери от этого отказался. Хотя мы, конечно, знаем и таких святых. А тот человек, который поборол свой грех. Мы же знаем, ну вот классическим примером, актуальным, к сожалению, для многих граждан нашего Отечества, является мученик Ванифатий, который ироническим образом празднуется 1 января. Человек, который был просто-таки запойным алкоголиком, с колоссальным трудом преодолел свою привычку и стал покровителем тех, кто ищет избавиться от пьянства. И никому в голову не придет сказать, что мученик Ванифатий, засвидетельствовавший трагической кончиной свою верность Богу, нами памятствуется, потому что где вот он в свое время выпивал, потом выпивать перестал, все намного сложнее. Это очень волнующая, очень серьезная, очень глубокая история обращения, перехода, понимания того, что Богу нельзя послужить только языком, ему можно послужить делом. Это очень существенно. И в случае с княгиней Ольгой, мне кажется, от нас подлинная канва ее духовной жизни, она сокрыта. Мы и о политической-то ее жизни знаем очень немного. Но мы понимаем, и это не отрицали даже предельно атеистические специалисты по истории 80-х годов, они не отрицали того, что это решение, ее личное решение, которое не нашло продолжения даже в деятельности ее сына, это не было решением чисто политическим, потому что Русь находилась на этапе становления. Еще не ясно в чисто политическом смысле, было бы это решение выгодным для Руси. Пример личного перехода к вере во Христа, а человек, находящийся на той должности, на которой была княгиня, конечно, очень многое мог сделать для просвещения своего народа, что и произошло.
Вы уже не раз упомянули, что у нас не так много сведений исторических о княгине Ольге, и это тоже ставит вопрос о том, как мы ее почитаем. Получается, мы признаем человека святым, даже точно не зная, как он жил, и для кого-то это может быть тоже вопросом, а как же я могу доверять вот образу, облику этого святого, созданному позднейшими текстами, если я не могу быть уверен, что он так прожил жизнь, тогда какой же это пример? Может быть, это просто фикция? Может быть, это какая-то церковь меня,
мистифицирует?
Как-то вот какую-то просто мне сказку рассказывает о том, как быть хорошим, а реально человека такого не было.
Я думаю, никому сейчас не придет в голову отрицать факт исторического существования княгини Ольги.
Не было таким, каким нам его преподносят.
Я думаю, что здесь очень важным, когда мы касаемся самой ранней истории нашей страны, легендарных сведений всегда больше, чем достоверных. Вот эти фигуры князя Владимира, великой княгини Ольги, они, конечно, в значительной мере легендаризованы. Это означает, что о многих фактах можно лишь догадаться по совокупности косвенных признаков. Но это никоим образом не снимает почитания, в том числе к великой княгине. В церкви каким-то образом, несомненным и твердым, установилась традиция уважительного, любовного отношения к ней, как к святой. И вот сам факт того, что эта традиция не прервалась, он показывает, что ее было за что любить. Факт церковной рецепции, того, что мы называем церковной рецепцией, ее святости. Церковь не поставила ее под сомнение, зная все то, что, казалось бы, должно было снять любую дискуссию относительно ее личных качеств. Ну как вот, несколько местей жестких, изобретательных, действительно. И что? И вот оказывается, что в церковном сознании действует не так, как действует, например, сознание человека энциклопедического склада ума. Оно выбирает то, что существенно, и трактует сомнения в пользу человека, так как Христос об этом говорит. И великая княгиня входит как святая в нашу историю не потому, что она гениальный политик, не потому, что она создала прообраз централизованной державы, а как человек, отошедший от греха и взявший за руку свою страну, приводя ее к дверям христианского храма.
Есть такой момент, что она, насколько я понимаю, в крещении Елена. А почему? Это мне просто даже любопытно. Почему мы почитаем ее именно как Ольгу, а не в ее христианском имени?
А тут, да, у нас много неясных здесь вопросов. Это касается и князя Владимира, у которого было другое крещальное имя, и княжеские имена нередко были иными, причем они усваивались таким образом, давались таким образом, чтобы соотнести крещаемого государя варварской страны, в данном случае нашей, с правящим или особо почитаемым императором Византийского дома. Так появился Василий в случае Владимира. Но эти собственные имена, а в случае с княгиней Ольгой ведь предполагали, что это несколько славянизированное скандинавское имя Хельга. Вот. В случае с княгиней Ольгой так случилось, что и то имя было в ходу, и крещальное имя менее, но тоже было в ходу. В случае с равноапостольными угодниками Божьими так случается, что то имя, которое и принадлежало до крещения им, само в силу факта их подвига становится... Они полагают начало династии святых. Они сами являются первыми святыми, носящими это имя. И вот здесь тогда противоречия никакого не возникает. Хотя действительно... По идее, тогда мы должны были бы говорить о равноапостольной Елене, которая, в свою очередь, была крещена в честь, по-видимому, равноапостольной Елены.
Матери императора Константина.
Константина и Елены.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, сегодня проводит с нами светлый вечер. Мы заговорили об этой разности имен. Ольга в крещении Елены, мы почитаем ее как Ольгу. Мне казалось как-то так вот интуитивно, что это такой символ как раз-таки народной любви, о которой вы говорили, что, ну, чтобы почитать там, человека по его имени вот, в крещении, ну, я так воображаю себе, вот, Русь, народ. Надо как-то разбираться. Вот есть имя, которое дается в крещении. А так видит человек, ну Ольга же
Ольга. Вот это Ольга известная
нам. И
Ольга,
вот она и вошла в ткань народной жизни.
Это, по-моему, никак не противоречит тому, о чем мы сейчас с вами говорили.
Да. Продолжение.
Да. Более того, такая традиция народного почитания в некоторых поместных церквах очень активно распространена. Так, например, в сербской церкви большинство имен, особенно угодников Божьих сербской церкви времен турецкого владычества, это совершенно народные, простые имена, несоотносимые с теми святыми, которые, возможно, нарекались они при крещении, и они сами вошли в их святцы. Вот эти имена простых людей стали именами святец. И уже по этим именам сейчас называют детей, которых приносят родители к крещению в Сербии.
Мы сказали о том, что немного у нас сведений исторических о княгине Ольге, но это не самое важное для церковного сознания. Если церковь того или иного человека прославляет святым, и на протяжении веков его имя остается в церковном календаре, и празднуется, и почитается память, то значит, церковь этого святого человеку предлагает как некий пример. Не обязательно такое совсем уж наседательное, но вот если церковь этого человека прославила, значит, нам есть чему у него поучиться, как минимум. Есть...
Значит, по мнению церкви, он Богу дорог какими-то своими качествами.
Вот какими, о каких качествах нас, современных людей, может призвать задуматься образ княгини Ольги, вот тот, которым его сохранила церковь?
Я со своей стороны думаю, что... Вот мы сейчас с вами сидим в студии в городе, который во многом сохраняет черты христианского.
Как вы аккуратно так про Москву.
Вот. Для нас не является редкостью увидеть человека с нательным крестом. В конце концов, когда люди поздравляют друг друга с Рождеством, они говорят «с Рождеством тебя», «с Рождеством вас», а не там «season's greetings». Во всяком случае, пока. Очень трудно себе представить, что что-либо всерьез, кроме такого прямого и ясного воздействия Божьей благодати, могло бы заставить княгиню Ольгу, поглощенную довольно серьезными делами по государственному строительству, говоря бюрократическим языком, обратиться к христианству. Когда нету советчиков, когда, может быть, нечего прочитать, узнать, как это все. И вот человек натыкается, мы не знаем, каким образом, на христианство и распознает в нем подлинность. И этой подлинности остается верным. Способность почувствовать Бога и остаться ему верным, я думаю, и есть то, что в церкви в образе княгини Ольги чтится, что дорого для церкви. О чем церковь хочет людям сказать? Вот смотрите, даже в самых сумрачных, в самых непонятных, в самых герметичных обстоятельствах жизни Христос не вдалеке от вас. Он может быть найден и приходит, как мы слышим за одним из богослужений, Страстную неделю приходит, заклатися и дайтеся вснеть верным.
Ну да, есть такое мнение, что вот когда-то, в прежние века, на Руси жить по Евангелию было просто, органично и хорошо, а сейчас, в наш просвещенный технологический век, это все уже труднее, потому что столько всего наука уже доказала, открыла, мы живем в другом ритме, и вот нам, дескать, труднее как-то обратиться к Евангелию по-настоящему, чем это было, допустим, той же княгине Ольге. Но вот ваши слова, скажем так, опровергают такое представление, что не было эпохи, в которой было легко бы жить по Евангелию.
Мне кажется, конечно, не было. Вот я знаю, известна аргументация тех людей, которые говорят, все знали псалтирь, все знали священное писание. Простите, что значит знали? Как знали? Если, например, был период дореволюционный, когда было запрещено в храмах проповедовать на тему Евангелия, темы должны были быть назидательными, темы должны были относиться к поведению, к тому, что можно делать, а что делать нельзя. Непосредственно Евангелие запрещало священникам проповедовать со стороны Синода. Ведь очень часто, мы это прекрасно понимаем, очень часто так называемая простая народная вера сводилась к выполнению ключевых обрядов. И обрядоверная традиция у нас жива и поныне. Мы это все видим, когда люди на Пасху едут на кладбище. Вот ярчайший пример. Со всех амвонов, всех храмов русской церкви десятилетиями, говорится, люди, не нужно на Пасху ехать на кладбище. Это время не мертвых, но время живых. Будет Радоница, там мы помолимся впервые за пасхальный период об усопших. Нет, пожалуйста, сотни автобусных маршрутов
перекрывают улицы, выставляют милицию.
На кладбище не зайдешь. Языческие все эти рюмочки и хлеб на могилах. Мы живем в конце 20-го, начале 21 века. Это никуда не ушло. И я думаю, вот эта чудовищная такая рутина, тугость людская, была тем фоном, на котором княгиня Ольга принимает веру во Христа. Это колоссальный риск. Вот способность рискнуть ради Бога, я думаю, тоже один из мазков ее портрета, который церковь в своей памяти сохраняет.
Княгиня Ольга, помимо всего прочего, дает пример радикальной перемены внутренней личности. Даже если мы не знаем этого доподлинно, можно просто предполагать, что человек до обращения в христианство и после обращения в христианство все-таки меняется. А если церковь такого человека сохраняет в памяти как святого, то тем более очевидно, что он сильно изменился. Сегодня часто можно слышать мнение, что человеку вообще не свойственно меняться. Да, есть красивые слова про работу над собой и так далее, но привычки мы все свои знаем, недостатки тоже знаем, сколько бы мы с ними ни боролись, как часто говорят, они никуда не уходят, так о какой перемене личности вы, христиане, все время твердите? Вот как вы с этой реальностью сталкиваетесь? Что вы видите в этом смысле?
Мне раньше тоже казалось, я раньше тоже думал, что если человек и меняется, то только через посещение Божие, через болезнь, через скорбь, через утрату близких. Сейчас, чем больше я священник, чем дольше я священник, тем я дальше отхожу от этого мнения. Мне дело видится вот каким образом. У человека есть определенный набор его личных грехов. У каждого он свой, и он в этом смысле уникален, так же, как уникален, например, отпечатки пальцев. И дьявол, он эффективный менеджер. У него, во-первых, многотысячелетний опыт взаимодействия с человечеством, во-вторых, он экономит усилия. Зачем человека награждать дополнительными грехами, если можно работать с тем, что есть, расширяя вот эти греховные трещины?
Оптимизация процессов.
Да, безусловно, экономия усилий. Можно стараться расширять вот те греховные трещины, которые в душе и так есть. И мне так вот представляется, что он именно в этом направлении ведет свою злую работу. И здесь встает вопрос, способен ли человек этому не поддаваться до конца. Способен ли человек даже в самых таких отчаянных для себя ситуациях сказать: «Господи, я и ленюсь тебе служить, и боюсь тебе служить, и весь мой жизненный опыт показывает, что больше преуспевают те, которые не особо заморачиваются разного рода нравственными идеями. Ну вот я это все знаю, но я тоже тебе скажу, не отдавай меня сатане». Вот если человек способен сказать: «Не отдавай меня сатане», и исповедать свою немощь, признаться, что она есть, то не бросает человека Христос, и часть каких-то, по крайней мере, самых острых, самых безобразных греховных ситуаций может уйти. Наступит стойкая ремиссия, способность какие-то грехи, мы называем это преодолением. Способность преодолеть какие-то грехи. Конечно, человек будет падать. И не надо... Вот, тут не нужно сентиментального какого-то представление о том, что если человек плачет за исповедью, то он точно на пути к исправлению. Совершенно не обязательно. Это может быть просто слезливое настроение.
Просто эмоция.
Да. Но Христос готов помочь, вот в этом я совершенно уверен, всегда, в ответ на человеческую хрупкость, на признание собственной хрупкости и уязвимости, и призыв к Богу.
Вы упомянули сатану. Тема, мне кажется, такая очень в чем-то набившая оскомину, потому что часто и в разных книгах православных авторы верующих пугают, что вот придет за тобой, вот ты в сетях дьявола находишься, и вообще одумайся, и так далее. При этом есть другие примеры величайших проповедников, например, тот же мой любимый митрополит Антоний Сурожский, у которого я это слово вообще почти не встречаю. Человек говорит о Боге как о всеобъемлющей любви, ты либо к ней приближаешься, либо от нее отдаляешься, но это все равно разговор на фоне именно Бога, а не противоположного.
Да-да.
И у нас часто есть такой стереотип, что вот есть, с одной стороны, Бог, с другой стороны, лукавый, и они вот как перетягивание каната человека туда-сюда тянут. Но так если задуматься, не может же быть лукавый сильнее Бога. Всегда, где величайший создатель, творец Вселенной и всего-всего на свете, все во всем, и вот лукавый, это же неравновеликие величины все-таки.
Да, ну, конечно. Он не то, что не может быть сильнее, он и приблизиться к равенству никогда и никак не
вот
может.
Вот это важно, мне кажется, понимать.
Это совершенно ясно. Поэтому вот в таких простонародных, например, простонародных описаниях, старообрядческих, например, донниконовских описаниях страшного суда, при всех таких лубочных элементах этих описаний всегда подчеркивается, что финальная сцена страшного суда будет происходить в виде единоборства врага рода человеческого с архангелом Михаилом, как добрым эквивалентом, ангела света, который пал и стал сатаной, но который в его весовой категории, так сказать, потому что ни в коем случае не может быть так, чтобы враг был сопоставим со Христом. Мне тоже запугивание некоторых и проповедников, и авторов текстов, обращенные к людям в таком ключе, что вот будешь себя плохо вести, придет Бог и отрежет ушко, это кажется, конечно, не то что натянутым, а нечестивым, потому что
придет
это...
Бог и отрежет ушко.
Придет Господь, накажет тебя.
Оно накажет, да, понятно.
Да, вот. Потому что это рисует Господа как самодура.
Такого мстителя.
Как такого до ветхозаветного башка, у которого все зависит от настроения. И это абсолютно нечестиво по отношению ко Христу. И, по-моему, глубочайшим образом искажает правду о Боге. И вот тот же митрополит Антоний, которого вы упомянули, он неоднократно обращается к... Он не говорит о враге, но он немало говорит об аде. И вот он всякий раз обращается к этимологии слова «ад», древнееврейскому слову «шеол», месту отсутствия Божия. Это не пресловутые сковородки и черный дым. Это место отсутствия Божия, где остаются те, для кого Христова любовь нестерпима, кто не хочет быть с Богом. Мы знаем о существовании одной из богословских точек зрения, согласно которой Христос во время сошествия в ад изводит оттуда всех праведников и желающих за ним последовать, вневременных праведников и желающих за ним последовать.
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, сегодня проводит с нами светлый вечер. В студии, напомню, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».